Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает, они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий!
Добрый день, Елена!
Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога, но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно, с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
Может быть, да, понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
Безусловно.
Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, мои пути не ваши пути, но как небо выше земли, они по определению удалены». Навсегда.
Да.
Так и мои мысли выше мыслей
ваших. Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
да.
Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
В книге Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе открыт очень важный принцип. Там сказано так: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века». То есть то, что Бог нам открыл,
да.
Нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит».
Угу.
То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть, все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
Или, с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о Нем. Да,
то да есть он знает, на какие параметры Он нас сотворил,
да.
Он знает, каким образом мы способны информацию воспринимать, каким образом мы учимся. И вот все это, принимая во внимание, Он нам открыл то, что можно было открыть. Потому вот все Божье откровение, оно открыто.
Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу. Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения. То есть тогда вот ты понимаешь, отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с этим встречаются много людей очень.
Да.
Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит, но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
И это намного надежнее, потому что Библия,
это Бог сказал.
Книга древняя.
Да.
Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным разумом подходит, он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу, как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что что Бог говорит лично, Он говорит голосом, Он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна 3 глава говорит, что всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос Его, Духа Святого, слышит. Написано, так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
да, каких-то или
не
своих,
имея какой-то базы, не имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни человека, который еще только-только.
Еще духовно не рожден.
Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна, в первой главе, что свет истинный, и эта личность, был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла, как неверующий человек, Библию, я прочитала, что... Каждый, кто слышит мой голос, идет за мной, говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, ну а как же я его слышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева, и все стадо было перемешанное. Все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда, на примере этого образа, я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
Картинками,
да? И не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
Да.
Потому Господь, естественно, вот если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот Он так вот приноравливает, и эту истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, про то же, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
Да.
Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо, это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вы будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть, если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь это учитывает.
У меня ассоциация с неспособностью, или точнее, с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с... таким понятием, как хурма.
Да.
Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
Что такое? Да?
Знаю.
Похож.
Так вот, хурма – это совсем не помидор. Вот, то есть, в действительности, нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. И тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать. Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом. А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги «Псалтирь», 4 стих, Псалом Давида. «Одного просил я у Господа, одного просил, То есть это главное желание его, да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Давид хочет посещать храм Господень, он фактически хочет в этом доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем он этом же... глубоком образе тут появляется вопрос.
Да, он же там не могли люди видеть этого, правильно?
Только... Он мог, может быть, только лишь вот, ну, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета, потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены, они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел, но, конечно же, внутри, во святилище он никак быть не мог, потому что он из другого колена, он из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос, что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности войти во святилище. И ответ только в одном – это знакомство со служением во святилище. То есть знание того, знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
Вот, и смотрите, для меня это огромным благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы. То есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком, что именно говорит через святилище, каков его характер?
Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости, Он говорит: «Приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость». Когда Он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых. Вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа, начиная с первого стиха, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально, все у них хорошо.
Успех у них, у них все есть.
И вот дальше он говорит, стихи 16 и 17. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, Его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем Его просвещение, сила Духа Святого, то, что Он молитвы слышит, и то, что Он свой закон, свои заповеди поселяет в человека, и многое-многое-многое иное, и окончательная победа над грехом, все это вот во всем своем богатстве – о котором мы только отчасти могли поговорить во время наших бесед, все это там явлено во святилище. Это подлинно эпицентр Божьей спасительной деятельности по спасению человечества и вызволению, в принципе, всей Вселенной в масштабах всех небожителей. Это демонстрация того, к чему приводит грех, с одной стороны, и как Бог благ, с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от этого негативного опыта греха.
Да, очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет, да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует.
Дело в том, что в действительности сегодня, когда обычный человек читает Библию,
да.
Смотрите, что происходит. Значит, первая глава книги Бытия. Даже, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, у вас был негативный опыт, да?
Да.
Что в действительности текст архаичный, много терминов
очень непонятных.
Очень непонятно,
много слов непонятных.
Уже трудно этот перевод воспринимать. Все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Но, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Но читаем мы более-менее на понятном языке. Историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то история выхода из Египта. А дальше, когда в книге «Исход» приблизительно в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек видит, и он начинает размеры, какие-то крючки, какие-то эти доски, это все, жертвенники и прочее. То есть начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
Да.
И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую. Тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Левия. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже. Это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья, она попросту не читается современным человеком.
Да,
почему? Потому что кажется, что это где-то там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
Нет, это было давно,
что
и непонятно, зачем нам это нужно.
Апостол Павел, обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел, святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Начиная в пятой главе, он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
Да.
А это молоко, дальше он объясняет. 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, Насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническая информация, но когда начинаешь вникать...
Да, когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2:10. «И со всякими несправедливым обольщением погибающим за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно принять вот
истину,
а вот святилище – это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать программа, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали, то есть можно об этом говорить еще и подробнее.
Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
Да,
вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
О ложном святилище?
Написано так, начиная фактически с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, не откроется человек греха, сын погибли, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». «Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога. И этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии. И таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
Да, и пусть для начала может быть что-то непонятно, да, вот терминология. Не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что, ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
Да, тоже с каких-то там
элементарных
понятий, да,
с терминами идет, и так далее, трудно понимать.
Да,
если человек не рос в семье философов, так скажем,
да,
если для него этот язык не стал родным.
Все равно.
То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая вот мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный. То есть для меня было очень много нового. Я услышала много открытий было интересных. Но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
Трудно измерить точно, но в действительности, когда вот, начинаешь вникать,
да,
то есть понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал, что я исследовал, и, скажем, праздники, святилища, которых мы не коснулись, и разные жертвы, святилища, и многое иное. Там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
Даст Господь жизни нам и обстоятельств с удовольствием.
Дорогие друзья, это наша последняя встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще и еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.